Друзья, добрый день. Я рад вас видеть. И вначале хочу сказать о том, что вчера не состоялась встреча с Юрием Лиром по причине, которая вам будет всем интересна, и я в ближайшее время сделаю свое обращение. И второе. Друзья, давайте поменяем сегодня светлого воина Владимира Ивановича Филина, который 16 числа почил. И сегодня пребывает в светлой солнечной выси. Давайте вспомним добрым словом светлого, доброго, солнечного человека Владимира Филина, Царство ему небесное. И сегодня у нас встреча с Юрием Лиром. Сегодня будет много вопросов по теме, как эту ситуацию превратить в большую победу. Встречайте, Юрий Лир.
Добрый вечер, Владислав. Добрый вечер, друзья моего канала. Всем благополучия, полного здравия, успехов во всех их начинаниях. Пусть все получается.
Давно не виделись по такому ощущению. Так, ну и тогда сразу перейдем к вопросам. Да, перейдем к вопросам. Вопросов много. Первый вопрос от Георгия Победоносца. Владислав, добрый день. Это касается больше вот темы Пентады, когда мы затронули часы. Именно связано, не часы Вива, а именно вот природные часы. Вопрос связан с этим. Формулирую вопрос к Юрию. Циркуляция ЦИ в организме происходит по кругу, активируя те или иные каналы. Об этом много литературы. В определенные часы. Но поскольку человек вписан в циклы, по меньшей мере, солнечной системы и планеты, то логично, что каналы включаются не по часам, а к привязке к Солнцу. То есть мы должны разделить круг на 12 частей по 2 часа, а часы должны зависеть от длительности дня и ночи. То есть зимой и летом для наших широт и широт Юрия это время будет плавать. Сейчас день летнего солнцестояния был недавно. Таким образом, активность дневных каналов будет дольше по времени, а ночных короче. Ну то есть речь идет о плавающих солнечных часах, вот, и есть вопрос, как это нам правильно адаптировать или не надо обращать на это внимание.
Ну, автор вопроса очень верно сформулировал этот момент. Он действительно важный. Он действительно важен для тех, кто реально занят в практике или иглоукалывания, или соответствующих методик, опирающихся на китайскую систему У, Син, то есть 5 первоэлементов. Там чрезвычайно важно точное выверение начала активизации энергии в том или ином канале. И те, кто серьезно и глубоко и по-настоящему, а не по каким-нибудь западным книжкам французской школы и другим, изучал вопросы циркуляции энергии и по классическим китайским меридианам. И очень желательно изучал это в связи с учением о циркуляции праны по гораздо большему количеству энергетических пранических каналов, те знают, что действительно там очень многое относительно. И относительно солнечных циклов, и относительно взаимодействия солнечного цикла с лунным. А там есть такого рода эти взаимодействия, на языке радиотехники это называется биение. Безусловно, если так подходить к вопросу, то тогда надо строжайшим образом учитывать и влияние основных планет Солнечной системы. И это все в классической китайской медицине, преподаваемой, ну, по крайней мере, в Китае, в серьезнейших учебных учреждениях надлежащим образом, там и это все изучается. Здесь можно сказать одно, что применительно к жизни самого обычного человека, не очень углубленного во все эти премудрости и тонкости китайской натурфилософии, да и, в общем-то, платонической, она же тоже об этом. Здесь, наверное, самое правильное будет следующее. Найти таблицу, в которой указано, ну, более или менее приемлемое время активизации энергии в тех или иных китайских меридианах, и соотнести это с данными конвенциональной классической клинической медицины. И вы увидите, серьезных расхождений нет. Любой опытный терапевт с большим стажем, например, даже не имея какого-нибудь специализированного обучения, допустим, по гепатологии, он точно знает, что очень многие проблемы у его пациентов, страдающих теми или иными дисфункциями печени, обостряются в конкретное время ночью, с часа до трех ночи. Вот повторяю еще раз, опытные врачи-клиницисты это знают, что это так. Многие из тех, кто всерьез и глубоко специализировался на теме пульмонологии, в некотором смысле, в частных случаях, фтизиатрии, они знают, что многие виды приступов астматических, ночных, проявляют себя в период от примерно половины третьего ночи до пяти утра полшестого. Посмотрите, как это соответствует китайским меридианам. Если знать и изучать серьезно и китайские вот эти премудрости взаимодействия меридиана печени и меридиана легких, допустим, и если знать физиологию человеческого организма, которая проявляется во взаимодействии функции печени и функции легких, вы увидите теснейшую связь этих тем между собой. Поэтому, наверное, здесь правильным был бы совет не углубляться во все невероятные сложности и тонкости вот этой китайской системы сопоставления энергетики меридианов с солнечными, лунными и прочими циклами, а быть, по крайней мере, уверенными, что, ну, как я сказал, с часу до трех ночи это действительно время максимальной активизации энергии или, как говорится, функции печени. И точно так же по другим органам и системам. А уж если тогда изучать не только физиологию этих органов, но и именно то, что и дается в китайской системе УСИН, то есть учение о функциональных проявлениях работы тех или иных меридианов, вот тогда вы получите значительно более широкое представление обо всех функциях организма в целости, в их полной взаимосвязи и в цикличных проявлениях. Вот на этом я остановлюсь.
Благодарю. Тема нашей встречи сегодня, как, используя эту ситуацию, выйти с большой победы. И, в общем, все вопросы, которые я сегодня буду задавать, они так или иначе будут связаны с этой темой. И вот как раз Татьяна прислала вопрос. Здравия всем! Скажите, пожалуйста, планируется ли чрезвычайная ситуация и каким образом можно избежать эвакуации с родной земли? Благодарю. Вот так. Ну, она, видимо, имеет в виду, что, в частности, во многих городах, ну, в частности, Российской Федерации, уже висят определенные плакаты, иногда раздаются какие-то из рупора, какие-то вот проверочные тексты, и люди боятся видения чрезвычайной ситуации, будут куда-то эвакуировать и не будут спрашивать нашего желания, нашей воли.
Значит, здесь ключевое слово – бояться. Я не живу на территории Российской Федерации, этого такого очень удивительного образования с точки зрения международной юриспруденции и многого другого. Этого касаться сейчас не буду. Я живу в конкретном месте на территории соседнего государства, где мы видим приблизительно такое же явление, которое условно можно назвать психическая атака, разнообразная. И технологии используются те же самые. Вот в этом смысле тут никакой разницы нет. Это безумная, невероятно мощная, системная, сетевое, паблик и прочие ресурсы нагнетание идеи безнадежности сопротивления укализации. Этот фактор, он сейчас продавливается везде. Но давайте говорить так, а мы видим, что он далеко не везде срабатывает. Могу приводить примеры, но приведу только два. Сначала отдаленный, а потом наш, здесь местный. Итак, на территории Соединенных Штатов Америки, не самого последнего государства в мире, эти явления тоже наблюдаются. Как там работают масс-медиа, как там работают мейнстримные рупоры, мы прекрасно знаем. И знаем, что они способны даже президенту не дать быть избранным. И те, кто живут сегодня в Штатах, и те, кто с ними взаимодействует, я имею в виду своих друзей, они посылают регулярно оттуда информацию, иногда прямо вот в режиме онлайн. И мы видим, что там совсем не все у них здорово получается. А такие примеры, как Техас, на минуточку, Техас, а не какой-нибудь Коннектикут или полусонная Пенсильвания. Техас в лице своего главного лица юридически себя обосновывающего губернатора посылает очень далеко все, что связано с укализацией и всем остальным безумием. Вопрос. Это факт? Это факт. То, что его не озвучивают через масс-медиа по всему миру, вопрос совершенно другой, но это факт. Таких фактов сегодня на Земле очень много. Еще раз повторю, то, что мы не видим это в мейнстримных средствах массовой дезинформации, совершенно понятно почему. Теперь примеры из нашего замечательного местечка. У нас тоже все это нагнетается, и относительно недавно, ну почти на днях, очередной информационный вброс о том, что, ну это так, подается, что наш кабинет министров уже все постановил, уже все решил, и начиная с 1 октября те, кто не будут иметь значит, некий символ своей причастности к укализации, они, многие из них, лишатся работы или будут переведены на другие виды работы, там, малооплачиваемые еще, и так далее. И все это, повторяю, подается как уже свершившийся факт. Это продавливается как мейнстримная новость, перед которой все должны снять шапку и, значит, идти строиться в затылок в известном направлении. Более того, у нас вот совсем на днях даже открыли пункты этого игольчатого облагоденствования прямо на кладбищах. Я думаю, что такое нововведение достойно того, чтобы оно было максимально широко разрекламировано. Спойлер. Так вот, если у нас уже на кладбищах предлагают людей облагодетельствовать, то я думаю, это уже намек не в бровь, а в глаз. То есть, чтоб не отходя от кассы или от другого какого-нибудь приятного места. Почему я об этом говорю? Да потому что то, что продавливается как принятый факт, таковым не является с точки зрения юриспруденции вообще, с точки зрения законов, описанных в Конституции Латвии. И сегодня в 12 часов на государственном радио в русской службе, у нас есть такой канал «Латвийское радио» на русском языке, и вот в 12 часов была такая беседа, если угодно, диспут на тему правомочности такого рода решений и на тему судьбы такого рода решений. И вот в этом разговоре принимала участие нашего парламента. Независимый депутат, он находится в оппозиции, но суть не в этом. Суть в том, что это юрист, прекрасно знающий свое дело. И вот этот человек разбил в пух и прах то, что попыталась, так это тоже продавить ведущая этой передачи, им всем просто так дается целевое указание, вот только так и не иначе. Она разбомбила в пух и прах еще какого-то чиновника там от медицины, которому, как мальчику на побегушках, поручили что-то такое вякнуть в этой передаче. И вот этого члена парламента независимого поддержал еще один очень важный человек, это глава профсоюзов, работников медицинских структур и социальных служб, который, между прочим, сказал, что сам-то он укололся, но, будучи медиком и человеком, понимающим кое-что в науке медицинской, он, и тут он сказал очень важные моменты, то есть я не согласен с тем, что вот это так, что это вот так, что то, что до конца не изучено, народу фактически насильно внедряется. В общем, передача, цель которой была еще больше продавить эту тему и еще больше повергнуть людей в уныние по поводу того, что все уже принято, вот это превратилось даже не в пшик, это превратилось в контр-агитацию. Сегодня состоялся вот такой интересный факт на нашем русскоязычном радио. Маленькая, но победа. Еще и потому, что вот этот человек, независимый депутат нашего парламента, действующего пока еще сказал, какие необходимо проходить юридические процедуры, пока этот закон начнет действовать. А там еще много ступеней. И на каждой из этих ступеней население наше невероятно могучее и потрясающе огромной страны может сказать свое слово. Может, не значит будет. Может, это значит в данной ситуации обязан, если эта часть населения хоть как-то мыслит себя в каком-то будущем, в котором нет системы тоталитарной, которая была упомянута в сегодняшней передаче вот этим председателем, руководителем профсоюзов медицинских служб и социальных работников. А он упомянул не больше, не меньше роман Орвелла «1984». Вот, исходя из всего вышесказанного, убрать слово «бояться». Мы должны понимать, что нас пытаются вогнать в состояние страха. В этом состоянии у человека не работает логика, никакое независимое аналитическое мышление и все остальное, что отличает человека, ну хотя бы от приматов. Нельзя давать им превращать нас просто в двуногих существ. Поэтому перестать бояться. Это первое. Второе. Все направлено на нас означает еще очень важный элемент в этой программе. Разъединение. Натравливание одной группы на другую. Уколотых на неуколотых. И прочее, 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 прочее. В этих условиях, как никогда, важно вспомнить элементарное в поведении человеческих сообществ, желающих выжить в условиях угрозы существованию. Together we stand, divided we fall. Об этом поется в рок-опере «Стена». Вместе мы выстоим. Порознь, падем. Пока к сказанному мне добавить нечего. Давайте начнем с того, что мы перестанем бояться и будем объединяться. Бесстрашно.
Благодарю. Как раз по поводу Америки Валентина задает вопрос. Добрый день, Владислав. Вопрос к Юрию Рубиновичу. Что происходит в США? Трамп подает иски в суд и выигрывает, или смирился с тем, что мировые лидеры признали Байдена президентом?
Тема легитимности Байдена на его посту не снята с повестки дня на определенных уровнях взаимодействия лидеров мировых держав. Это все, что я пока могу аккуратно сказать. Это первое. Второе. Эта тема звучала многократно в моих давних интервью, еще на канале Ивана Боброва, в некоторых других общениях с другими интервьюерами. И добавить к сказанному ранее можно только одно. Были учтены все ошибки, недочеты, факты предательства, факты гражданской пассивности в Соединенных Штатах Америки и многое другое негативное. Произведена перегруппировка сил тех, кто сегодня может быть обозначен как обновленный альянс. Не буду уточнять, здесь несколько группировок, но обновленный альянс. Были изменены виды взаимодействия обновленного альянса с теми, кого называют условно «белые шляпы». Кстати, это совершенно не обязательно, что они носят белые шляпы. И взаимодействие с другими представителями дружественных нам цивилизаций, которые благодаря нашей совместной работе в глобальном масштабе, а это теперь факт, я имею в виду наши воззвания и субботние, и ежедневные, получили прерогативы на усиление всех видов своего взаимодействия и с обновленным альянсом, и с белыми шляпами, и с другими силами, которые тоже имеют очень серьезный вес в сегодняшней ситуации в связи с всем вышесказанным. Меняется и стиль работы команды Трампа. Напомню, что президент без команды – это ноль без палочки. И какие-то важные нюансы, если угодно, в public relations, то есть во взаимодействии Трампа с определенными, хорошо теперь, наконец-то, подготовленными системами выхода на масс-медиа, которые есть, на социальные сети. То есть фактически мы имеем стратегически заново переформатированную систему взаимодействия всех озвученных мной участников процесса с нашим миром, миром людей, потребляющих информацию и проявляющих себя в соответствии с усвоенностью этой информации. Это пока все, что я могу сказать о ситуации в Штатах, так вообще, поскольку вопрос был тоже такой достаточно всеобщий.
Благодарю. Мне кажется, что осень будет и горячая, и богатая на события. Так,
вопрос... Мы еще август не пережили.
Да, август вообще всегда август. Август тем более. Это легкий завтрак перед плотным обедом. Елена задает вопрос. Вопрос к Юрию. Немного не по теме, но посмотрела множество интервью, и очень часто у него на рубахе брошки в виде головы животного или камень. Я помню, вот уже был ответ на этот вопрос. Очень интересно узнать о них. И второй вопрос. Еще вопрос. Иногда Юрий говорит о том, что с анунаками еще не разобрались. Если можно поподробнее о них, в блоге Валерии Кольцовой, Шамбала, о них говорится как о главных захватчиках всей Солнечной системы. Интересно послушать мнение Юрия. Благодарю. Ну вот Юрий сегодня, видимо, чувствовал, что сегодня будет вопрос об этой бляхе, об этом значке, и не одел. Ну, я думаю, сегодня пришло время, Юрий, сказать всем правду, снять и показать свой мундир, и сказать, что Юрий офицер Звездного флота, и это значок. Дальше ничего говорить не буду. Юрий все сам скажет.
Да, вопрос, конечно, замечательный. Сразу скажу, что в Звездном флоте в этом воплощении не служу. Человек я достаточно мирный, но наш бронепоезд, он где-то там стоит. Что касается некоторых элементов, используемых иногда мной в некоторых случаях, элементах моего одеяния, то, ну, во-первых, я не чужд эстетическим каким-то удовольствием, которое считаю возможным в своей жизни, и к ним причисляю выбор тех или иных атрибутов своего внешнего вида. Если говорить о там, треугольном синем камне, то мне это подарили мои как раз ребята из Техаса. Есть в тех краях, там принято такое украшение вместо галстука, это называется боло тай. Есть, ну, такие две веревочки, которые соединяются определенным образом. Это с времен очень давних, это одеяние и ковбоев, и людей в Техасе, так там принято. Поэтому это подарок оттуда. Есть такой же подарок оттуда же с изображением головы льва. Ну, по тем или иным причинам этот символ мне близок. Что касается чего-то еще, то сегодня я, наверное, об этом говорить не буду, это не суть важно, но есть некоторые элементы, которые я использую для тех или иных целей, которые несут в себе определенный смысл, определенное энергоинформационное наполнение. В этом есть некий резон, но сегодня я в эту тему глубоко углубляться не буду. Я очень надеюсь, что на главный вопрос здесь я ответил. Теперь, что касается анунаков. И какова их роль в нашей Солнечной системе и, в частности, на Земле. Это вопрос очень обширный, потому что охватывает собой колоссальный период времени, измеряемый многими миллионами лет. Аккуратно и осторожно. Есть основания полагать, что гораздо более длительный срок развивалась вся эта неприятная история. Чтобы не озвучивать всю тему, а это такая просто сага, очень грустная, с многими-многими-многими приходящими элементами, на которые есть, между прочим, достаточно прозрачные намеки во многих голливудских поделках, ну, в том числе и «Восхождение Юпитер». Можно сказать следующее, что представители этой космической расы, они имеют определенное сродство с единым корнем антропоморфных цивилизаций, антропоморфных, то есть выглядящих как наши образы, с тем корнем, который, как считается, угнездился некогда в созвездии Лира, в окрестностях Веги и других звездных систем. Там, в этом месте. По тем или иным причинам эта цивилизация сошла с стратегического пути эволюционирования в согласии с общими законами эволюции Вселенной, которые ясны, понятны, построены на вполне понятных законах, даже математических, закон золотого сечения. Им проникнуты все эти главные элементы эволюции Вселенной. Так вот, сейчас не буду углубляться в тему, почему это произошло, но эта цивилизация сошла с этого пути и, в общем-то, встала на путь злоупотребления очень многими элементами, которыми можно в определенном коридоре возможностей манипулировать. И это привело к тому, что в конечном итоге цивилизация превратилась в паразитическую. Ее способ проявления – это захват определенных звездных систем с помощью тех или иных технологий, способов влияния на события в этих системах. В основном их интересуют солнечные системы, звездные системы, в которых сознательная жизнь присутствует в антропоморфной форме. Значит, и мы. Их принцип – обман и захват основных рычагов управления на всех уровнях власти в тех или иных культурах, цивилизационных системах. Ключевое слово здесь – обман. Я думаю, что этим все сказано. Те цивилизации, которых мы называем светлые, светлые силы космоса, светлые альянсы, галактические, межгалактические. Все, кто слышал о тех, кого мы называем анунаки, которые сами себя называют по-другому, Пенни Брэдли называла их джагами. А этот термин пришел из той культуры, в которой она была воспитана и возросла как существо, имеющее определенную сумму знаний. Эти, с позволения сказать, господа, много чего здесь на Земле натворили. Исходя из главного принципа, путем обмана, далее внесение определенных изменений и в генотип, и в устройство системы власти на планете, а потом, манипулируя тем другим, иногда участвуя в каких-то договорных взаимодействиях с другими космическими расами ради общего гешефта, общей выгоды, раздербанивания всей системы ресурсной, включая человеческую, распределение на сектора властвования и получение с этого своего куска пирога. Этому периоду приходит конец. Просто так разом, одним махом решить эту проблему невозможно, потому что за многие и многие невероятные тысячи лет, что они проявили себя здесь, в Солнечной системе, не единожды, возникли такие взаимопереплетения и генотипов человеческих с их генотипом, человеческие с их генотипом и с генотипами других космических рас, что это просто потрясающе сложные вопросы, без учета которых невозможно здесь навести порядок. Таковы космические законы. Их надо знать. Поэтому сейчас одновременно с теми видами, если угодно, санационных мероприятий, то есть очистительных на нашей планете, которые проводятся в виде тех или иных весьма ощутимых военных операций, военно-политических, военно-космических, тихой сапой, аккуратно, постепенно производится работа и по скрупулезному выявлению всех факторов присутствия анунаков на Земле. И недалек тот час, когда все это будет выявлено, предано максимально точному анализу, и с этого момента фактор анунаков перестанет быть каким-либо значащим в рамках всей Солнечной системы. И это пока все, что я могу сказать.
Благодарю. В середине нашей встречи я все-таки хочу задать свой вопрос, который я уже, наверное, полгода анализирую. Вопрос такой. А действительно ли нужна информация людям о ТКП, МКК, несет ли она действительно благое для любого человека, не является ли это отвлечением внимания от более насущных человеческих задач и целей. Потому что я смотрю, ну это мой взгляд, субъективный, информация вызывает эйфорию, информация вызывает разные эмоции и далеко не всегда правильные. Нужна ли эта информация человечеству? Не является ли это пеленой от более насущных и более важных дел любого человека? Спасибо за ответ.
Я начну с уточненной формулировки, которой очень боятся очень многие служители тех или иных религиозных культов, произносящие только часть этой формулировки, говорящие «вера без дел мертва». Так вот, вера без дел мертва, а знаний слепа во многих смыслах. Вера в победу светлых сил мертва без наших дел, в которые мы должны вкладывать нашу сердечную силу и насыщать ею смысл и суть наших деяний, которые должны быть созидательными. Но без знаний эта работа иногда эта работа вслепую. Вот что я хочу сказать. Это первое. Далее. Есть такая формула, которую в наш мир принес один из величайших мыслителей человечества за последние 2000 лет. Фрэнсис Бэкон. Scientia est potentia. Знание – сила. Знание о существовании тайной космической программы, оно просто должно быть, во-первых, правильно преподносимым людям, которые жаждут узнать что-то новое. А во-вторых, оно должно быть правильно еще и воспринято. А для того, чтобы быть правильно воспринятым, нужно готовить сознание людей к этому. Потому что, во-первых, многие элементы тайной космической программы, готовы мы признать это или нет, они вмешиваются в нашу жизнь уже давно, тем более сейчас. Что такое 5G? Что такое вот эти уколы новые? Откуда эти технологии? С неба свалились, придуманы нашими замечательными нобелевскими учеными? Невозможно! И это говорят люди с титулами нобелевских лауреатов, в том числе Люк Монтанье и многие другие. Только их слушать надо внимательно. Значит, мы имеем элементы тайной космической программы, которые уже используются против человечества. Не осознавая этого всего, мы и будем, как известный герой, воевать с ветряными мельницами, пока над нами будут хохотать обладатели этих технологий. А мы должны сделать так, чтобы эти технологии на нас начали работать, но без глубоких знаний о том, что это такое, как это работает в системе, на чем это основано, на каких реальных открытиях все это базируется, человечество окажется не готовым воспринять это, даже если мы сами сумеем победить в смысле перенятия власти, и значит в этом есть риск опять совершить ошибку и отдать очень много из этих технологий в негодные руки. Из лучших побуждений, конечно. А главное, из-за незнания. Так вот я предлагаю знать и иметь точное представление о том, как именно это знание должно прилагаться к нашему сегодняшнему бытию. И этот процесс, он должен быть постоянным, регулярным, собственной, самостоятельной работой, не только по прослушиванию очередных видеороликов с какими-то новыми фактами из области тайной космической программы, МКК и много другого. Самостоятельно надо работать. Надо уметь возбуждать в себе этот интерес, а дальше работают автоматические законы. Подобное притягивает подобное. Если в тебе действительно жив этот интерес к этой теме, Вселенная всегда найдет способ дать тебе именно те недостающие знания, которые тебе именно необходимы. Поэтому я считаю, что знание о ТКП во многих смыслах гораздо более важно, чем какие-нибудь знания из пресловутой нумерологии, арканологии и много-много чего, что с какой-то точки зрения может быть тоже важно, но это важно только тогда, когда главные вопросы решены, стратегически важные, для судьбы человечества будущего. Это моя точка зрения.
А вот как приложить знания ТКП к любому человеку? Вот как приложить? Что этому даст? Потому что я смотрю, многие вызывают далеко не положительные эмоции. Правильно было сказано, Юрий, что надо еще правильно воспринимать. А вот как это любому человеку, чтобы оно ему принесло пользу? Вот он будет знать, есть там жизнь на Марсе, как в известном фильме, да? Есть ли жизнь на Марсе? Нету ее. Вот. В любом случае нам надо сажать пшеницу, нам надо воспитывать детей, нам надо много чего делать в жизни. Вот что нам это знание ТКП дает? Вот любому.
Прежде всего, это знание о ТКП нам дает понимание того, на что способен освобожденный разум человека-мыслителя. В науке, технике, технологиях, в других отраслях того, что я сейчас еще не упоминаю, в ТКП, главный принцип – нет никаких запретов. Ни научных, ни испытательно-технологичных, никаких. Все возможно. Вот главный принцип, который наглухо забит современной нобелевской тупоголовой системой образования, где сплошь и рядом ограничения. Это нельзя, это нельзя, это вредно, это ложно, это несостоятельно и так далее. Я могу согласиться с тем, что некоторые из таких запретов могут быть признаны правильными с гуманных точки зрения. Не должно быть никаких разрешений на проведение бесчеловечных опытов. И в этом смысле в ТКП как раз все очень плохо, потому что там отсутствие таких запретов и привело к появлению технологий, основанных на запредельно бесчеловечных опытах над человеческим естеством. Но если мы ставим своей задачей преобразование этого мира, во-первых, во-вторых, внедрение в нашу конкретную жизнь хотя бы некоторых элементов из технологий тайной космической программы, а это возможно, тогда у нас появляется другой взгляд на перспективу наших взаимоотношений, в конце концов, с природными стихиями. Сегодня в рамках существующей научно-технической парадигмы тупиковой, в рамках существующей глобальной инфраструктуры, чудовищной в своей сути, потому что она паразитическая, мы ничего не можем решить и в смысле экологии, и многого-многого другого, что используется вот этими господами, швабами и всеми остальными в своих целях и интересах, которые тыкают во все эти слабые места и говорят: в рамках существующей нашей цивилизации вас слишком много. И с этой точки зрения они абсолютно правы. Абсолютно. Потому что при существующих видах технологий, включая землепашеские, многие другие, медицинские и так далее, и так далее, и так далее, у нас даже 5 лет нет впереди. Потому что Земля просыпается, между прочим. Потому что энергия Солнечной системы изменяется. У нас нет никаких шансов уцелеть, как у цивилизации. Но применение технологий тайной космической программы плюс помощь светлых сил космоса, и у нас не 5 лет, а у нас любое количество лет до солнечного события, которое, как я уже говорил несколько раз, во многих интервью, может быть замедлено, оттянуто, как это уже было сделано в 2012 году. Для того, чтобы эта часть галактики просветлела. Вот для чего. Вот что на кону, вот что на весах. И ради этого все будет сделано. И все, о чем я сейчас говорю, это и есть тайная космическая программа. Из нее невозможно вычленить что-то, не задев еще и тему взаимодействия землян на протяжении многих десятков лет с другими космическими цивилизациями, расами и так далее. Это все единый комплекс. Так вот, или это начнет работать на все человечество, или в худшем случае будет попытка использовать этих всех технологий неземных и запредельных по сложности и всеохватности против каждого из нас, в том числе и тех, кто отказывается что-то слышать на эту тему. Выбирайте.
Благодарю. Владимир задает вопрос. Дорогие Владислав, Юрий, к делу. Разумный подход, если позволите, какие у нас есть инструменты для решения данной ситуации, помимо чистосердечного воззвания, речь идет о воззвании, имеет ли действительно смысл внешняя активность в России, митинги, петиции и так далее, помимо, разумеется, информирования всех, встречающихся на пути, или делаем то, что делаем, и ироды сами захлебнутся в своем болоте. Благодарю.
Все варианты работы созидательной, позитивной, антидеструктивной, так можно сказать, то есть насыщенной внутренней энергией позитива и созидания, все виды работы благословляются, все. Кроме несущих в себе насилие, включая насилие даже в смысле мыслеобразов. Вот о чем много раз говорилось. Проявление личной гражданской активности приветствуется, но оно должно быть осмысленно и не должно нести в себе деструкции, повторяю еще раз, насилия. Примитивный вариант, самый примитивный из всех примитивнейших. Метод Ганди.
Ну вот я сегодня встречу начал с того, что помянул добрым словом светлого воина Филина Владимира Ивановича, который 16 числа ушел от нас в небесную гвардию, так можно сказать. Мне кажется, у него был другой взгляд на этот вопрос.
Не обязательно сходиться во мнениях по тактическим направлениям. Мы в любом случае и при его жизни, у меня были формы взаимодействия и с ним, и с коллегами, и с многими-многими другими, включая и докторов, и ту же Лушавину, и так далее. Мы общались. Повторяю еще раз, мы могли расходиться в тактических направлениях. В стратегии мы едины. Мы не можем строить наше светлое будущее, неся в сердце копоть от страстного желания возмездия еще чего-нибудь. Я много раз это повторял.
Благодарю. Так, вопрос задает Сундук. Вот Сундук. Имени нету, есть Сундук. Вот мы... Правда, много вопросов, я все не буду задавать, задам только некоторые. Какая цивилизация так жестко предала человечество и кому? В чем заключалась выгода для каждой заинтересованной стороны? Вопрос, конечно, очень емкий. И, наверное, надо главное слово «выгода». Тут, наверное, не только триллионы, квадриллионы долларов. Тут есть более...
Здесь действительно очень расплывчато задан вопрос. Потому что таких ситуаций была не одна. За мета историю земного человечества на протяжении миллионов лет. Может быть, человек имеет в виду то, что когда-то прозвучало из моих уст, а я в этом смысле опирался на информацию от самых верифицированных контактеров, я имею в виду Алекс Кольер и Билли Майер, о которых много говорил, не буду повторяться. Эта тема обозначена этими двумя выдающимися людьми с разных сторон. Алекс Кольер рассказывал об этой ситуации с точки зрения, которая ему была преподнесена его наставниками андромедянами, Бесеусом в частности. И это была история о том, как представители одной из человеческих цивилизаций, находящихся в районе системы Плеяд, находилась в то время на Земле, и в определенный решающий момент не выступила на защиту земного человечества. В тот момент это и было ключевым событием, которое привело к фактически сдаче человечества в лапы драконийцев. Билли Майер рассказывал об этой ситуации со слов своих, скажем, визави, которые тоже представляют из себя определенную группу с Плеяд. И эта история, она была рассказана в цикле публикаций «Падшие ангелы. Космическое человечество», которые в таком надиктованном виде присутствуют в виде нескольких видеороликов на нашем канале «Астралионика». И эта история военных действий между так называемой Атлантидой и так называемой Лемурией, для упрощения. Там было много трагического и всякого разного. Каким-то образом это ведь тоже вызвало такие катастрофические последствия на планете, после которых она просто кувырком там покатилась по своей орбите, и, между прочим, все это отражено в Дендерском зодиаке в Египте. Это тоже фактически было актом и предательства человечества Земли, потому что вместо того, чтобы помогать эволюционировать коренному земному человечеству, эти господа устроили тут свои разборки. Так что предательств и нехороших таких событий, которые учиняли здесь многие близкие нам по виду и по форме цивилизации, их было ни одна, ни две таких историй. Я думаю, что все это станет достоянием человечества, когда для этого придет свой срок. И опять-таки, когда будет ясно, что не будет в сознаниях людей слишком вот этого самого много нехорошего желания получить срочно, не сходя с места, какое-нибудь возмездие в адрес вот этих вот странных ребят, из-за которых что-то там в прошлом произошло. Такие истории были, они не уникальны в рамках Вселенной. К великому сожалению, космические саги, которые так или иначе иногда озвучиваются и даже показываются нам в виде каких-нибудь голливудских блокбастеров. В них очень много такого рода событий в иносказательном виде. И все это очень печально. Во многом это действительно показ того, что было на Земле. И я считаю, что этого пока достаточно для того, чтобы сделать выводы и вести себя правильно, самим нам вести себя правильно.
Благодарю. Еще один вопрос. Интересный вопрос от Марины задает. Владислав, спросите, пожалуйста, мнение Юрия Рубиновича. Какая программа работает по регулированию обеспечения благосостояния жизни населения бывшего СССР и, конечно, некоторых стран Азии и Африки в соотношении других стран, о чем идет речь, которым позволено иметь лучшую экологию, качественные товары, культуру и так далее. Например, переезжаем границу Украины и Венгрии и оказываемся в раю, а не в руинах. Другие дороги, сельское хозяйство, чистота, спортивные комплексы, велодорожки, обстановка красоты, радости, покоя. Юрий Рубинович как-то упоминал, что налоги в МКК мы платим с времен правления Хрущева. Вроде как существуем не бесплатно, платим налоги. Почему же такое несправедливое разделение? Ну, имеется в виду, Европа живет лучше, чем не Европа. Платим те же самые налоги в МКК. Почему в России вот так, а в Европе вот так? А налоги одни и те же платим, да.
А вот именно потому, что МКК является инструментом или способом и взаимодействия вот этой кучки властителей на Земле с другими космическими цивилизациями, расами и многим другим, что там присутствует, и все это тайно. И еще более потому, что пока еще в этой системе властвования они решают, на какой территории будет какой способ и взимания налогов, и управления, и всего прочего. И этому надо положить конец. Вот тогда и только тогда наступят те условия, в которых можно реализовать все до единой программы скачкообразного улучшения благосостояния всех живущих на Земле. Это абсолютно реально при применении даже какой-то минимальной части технологий, которые имеются в рамках ТКП. Здесь можно называть все, что угодно. И, кстати, многое из этого ведь уже запатентовано. Ничего из того, о чем идет речь, изменения технологических циклов, инфраструктуры и прочее, 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 ничего невозможно без необходимого количества источников энергии. Энергии нужно колоссальное количество для того, чтобы это все реализовать. Пожалуйста, уже 2 года с момента обнародования, опубликования действующего патента под эгидой военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Патента на источник энергии, на вход подается максимум киловатт, а на выходе любое количество, измеряемое в тераватах. Размер чуть больше баскетбольного мяча. Такая штука всю Европу может запитать любым количеством электричества. Одна штука. И то это устаревшая технология. Устаревшая, потому и опубликована. Далее, тот же автор, как бы вроде как существующий, хотя я, в общем-то, сомневаюсь. Сальвадор Цезар Паис. Полное его имя. Посмотрите, это в свободном доступе, в Гугле, патенты. Второе изобретение. Обеспечение антигравитации для любого какого-нибудь средства передвижения на основе такой-такой технологии. Там все описывается. Далее. Практически описывается новый вид не просто летательного аппарата, а средства передвижения в любых средах, включая водную среду, космос, атмосферу, все что угодно. По крайней мере, с околосветовыми скоростями. Но все, что мы знаем о ТКП, для них околосветовые скорости – это 50-е годы. Сейчас летают за мгновение в другие галактики. Но я говорю о действующих патентах. Владислав, даже три эти технологии, и это за кратчайшее время, просто резкое преображение, ну просто всего, что мы знаем. Потому что есть любое количество энергии, уже существуют и ждут своей реализации многие виды устройств регенерации. И я не имею в виду MedBeds и многое другое. Это и в России есть, я это знаю точно. Но это все требует очень большого количества энергии. А когда вы имеете это в любом количестве, значит, вы имеете новую медицину, для которой нет никаких болезней, для которой нет ничего невозможного. От генетики для, ну, просто чего угодно. И я только чуть-чуть затронул эту тематику. В этом смысле это другой способ хозяйствования на Земле. В этом смысле 5 лет и Австралия – цветущий континент. И я тут ничего не придумываю. Австралия может вместить на своей территории всех ныне живущих на Земле. Еще вот место останется. Значит, речь о чем? О другом способе существования и вообще взаимодействия с планетой как живым существом. Вот так?
Согласен, благодарю. Кстати, в начале сентября я тоже покажу из этой серии кое-что. Ну что, перед тем, как перейти к традиционному вопросу, во-первых, хочу сказать друзьям, как мы и обещали, в папке для друзей появилась папка «Лечение Юрия Лира». Там уже залито три видео в видеоформате. Дальше будет заливаться дальше. Вы там можете уже смотреть, имея в виду вот эту так называемую виртуальную флешку в виде того облака, который мы вам предоставили.
Прежде чем приступить к творческой фазе, я позволю себе буквально несколько минут на тему очень важную, на тему, которая обозначилась в обращениях, в письмах, в комментариях очень многих людей, которые слушают ролики на канале Астралионика, на других каналах. Как-то так получилось, что этот вопрос в последнее время прозвучал очень часто. Я не могу не откликнуться на этот вопрос, потому что он касается физического здоровья и всего, что связано прежде всего со здоровьем нашего позвоночника. Я когда-нибудь, может быть, посвящу этой теме большее время, но первое, что я должен сказать, упомянуть о публикации в научном журнале Lancet, это ведущий журнал в медицинском мире, самый авторитетный, публикация, которую я читал еще в бумажной версии этого журнала в 92-м или 93-м году. Сейчас я уже не помню. Тогда я просто имел возможность читать этот журнал, получать его и использовать в своей работе. Так вот, там была статья двух британских вертебрологов, то есть ученых, которые изучают все виды проблем, связанных с позвоночником. Они изучали очень много тем, они составили мощнейшую научную базу статистическую, клинико-медико-биологическую даже. И первое, что они отметили, что во всех случаях, в которых им приходилось это исследовать, эту тему, тему патологии позвоночника, проявлений тех или иных синдромов и много-много другого, что связано с функцией позвоночника. А позвоночник определяет в огромной степени поведение и работу внутренних органов человека. Во всем этом они увидели один очень важный фактор. Подчеркиваю, во всех этих случаях, которых они разбирали сотни, они обнаружили, что везде основным фактором является кандидоз. Кандида, которая поражает и глубокие мышцы, которые держат позвоночный столб, не дают ему рассыпаться. Кандида поражает и межпозвоночные пространства, нарушая взаимодействие межпозвонковых дисков с теми или иными структурами позвоночника. Кандида внедряется в сами эти межпозвоночные диски, высушивая их и превращая их в некие элементы, просто не работающие в позвоночнике. А это приводит к колоссальному количеству проблем, завершающихся уже хирургическими вмешательствами. Поэтому сегодня я озвучиваю один очень важный элемент и в профилактике проблем, связанных с поражением кандидой и позвоночника, и глубоких мышц, и прочих мышц, связанных с работой этой части человеческого организма. И это же будет помогать в лечении очень многих проблем, которые люди ощущают в связи с теми или иными проблемами в позвоночнике и с иннервацией вокруг позвоночника. Самый простой вариант, и, может, кто-то уже даже догадывается, о чем я буду говорить, пресловутая перекись водорода. Я долгое время об этом не говорил, потому что искал возможности самых простых решений, которые здесь могут быть предложены людям. Потому что на этом люди тоже настаивают. Ну не можем мы, пишут, применять гомеопатию, у нас ее просто нет. Ну не можем мы и это применять, и то, и пятое, и десятое. Но перекись водорода есть везде. Любая подойдет. Любая. С любыми там этими добавками. Так вот, сам себе человек может помочь, начиная от уровня копчика и до примерно, ну, максимально до грудного отдела позвоночника, у кого суставы плечевые работают нормально. Для этого надо просто наливать в ладошку перекись щедро, нанести ее на район от копчика, так, чтобы там образовалось такое жидкое пространство. И дальше двумя руками от копчика вверх просто проглаживать это все по двум линиям, непосредственно примыкающим к остистой части позвоночника, к центральной нашей оси. Вдоль позвоночника с двух сторон, снизу вверх. И это можно сделать достаточно просто. Очень пожилые люди даже это делают. Я сейчас рассказываю о том, что делают уже мои пациенты. И результаты меня настолько порадовали, что сегодня я об этом могу говорить. Дальше от пояснично-грудного отдела и вверх до шейного, и уже под черепом вот эти части позвоночные. Это уже желательно помощь кого-нибудь, кто может оказаться рядом, кому вы можете доверить эту простую и ясную процедуру. В принципе, этот же человек может вам как раз и снизу вверх до шейного отдела все прогладить, но, по крайней мере, уж снизу до примерно пояснично-грудного отдела вы сами это можете сделать, повторяю. А вот кто-то вам может помочь от пояснично-грудного, от грудного отдела и вверх, точно так же, по обе стороны от центральной оси позвоночника, вверх до вот этих впадин, которые у нас здесь находятся. И это можно делать. Любое количество раз в течение дня, особенно тогда, когда эта проблема достает. Не достает. Делайте хотя бы утром и вечером. Это замечательная и профилактика, и лечение очень многих синдромов. Еще раз повторяю. Это потрясающе просто и эффективно.
А если искривление позвоночника? Надо по искривлению идти или все равно прямо?
На первом этапе в любом случае по искривленной части. Но хорошо, что задан этот вопрос. Уже есть у меня случаи, когда мои пациенты мне пишут, у нас в Латгалии есть люди, у меня пациенты оттуда приезжали, двое с такими делами. Так вот, с ними пытались работать мануальщики, мануальные терапевты. И у них ничего не получалось, только ухудшалось состояние, к сожалению, это факт. Когда они начали этот вариант применять, позвоночник стал более подвижным. И мануальщикам стало легче с ним работать.
Потрясающе.
Вот и все. Эффективность их работы возросла в разы. А если применить еще грамотную работу остеопата, вот это совсем прекрасно. Вот так. Так что я очень надеюсь, что этот мой простой совет поможет как можно большему количеству людей, которые нас смотрят, слушают. Ну, теперь, коль скоро я занял определенное время, предназначавшееся для творчества, то стихотворение будет коротким. И в некотором смысле оно объемлет собой все, о чем мы сегодня говорили. Наши дни исчислены с рождения. Как ни тужься, все придет в свой срок. Каждое прожитое мгновение – жизни драгоценнейший урок. И когда предстанешь перед светом, воплощение завершая путь, непременно встретишься с ответом на вопрос простой – в чем жизни суть?
Браво. Браво, спасибо. Сила великого в малом. Ну, да. И по традиции от друзей нашего канала, друзьям вашего канала, друзьям всех каналов мы приносим радости, друзья, вам всем. Лето, хорошего настроения. Все равно все будет хорошо. Юрий, вам сердечное спасибо, благодарность, как всегда.
Спасибо, Владислав. И от нашего канала, и от меня лично, друзьям вашего канала, только самые лучшие пожелания. Успехов во всех жизненных земных начинаниях и мощного, позитивного настроя на созидание мыслеобраза нашего светлого будущего. Только светлого и общечеловеческого будущего. Пусть будет так.
Дружить будем с континентами, как в фильме. Спасибо.